Улицы рядом с дворцом Патриция были запружены народом. Кругом царила маниакальная атмосфера карнавала. Наметанный глаз Ваймса мгновенно оценил имеющийся ассортимент. Типичный случай анкмарпоркской толпы в момент кризиса. Половина пришла повозмущаться и пожаловаться. Четверть – посмотреть на первую половину. А остальные, чтобы грабить всех прочих, приставать к ним и продавать горячие сосиски в тесте. Присутствовали, однако, и несколько новых личностей. Толпу рассекали мужчины свирепого вида, с переброшенными через плечо большими мечами и свисающими с поясов плетьми.
«Новости распространяются быстро!»
прокомментировал капитану в ухо знакомый голос.
«Доброе утро, капитан!»
Ваймс взглянул в ухмыляющееся, бледное как смерть лицо, себя режу без ножа Достабля. Достабль специализировался на товарах, которые можно по-быстрому спихнуть на шумном уличном углу. А поставщиками его товаров были, как правило, уличные повозки, возницы которых слишком редко оглядывались за спину.
«Привет, себя режу без ножа!» Рассеянно поприветствовал Ваймс. «Чем торгуешь?»
«Штука самая, что ни на есть реальная, капитан!»
Достабль наклонился чуть ближе. Он принадлежал к тому типу людей, в устах которых обычное пожелание «доброго утра» звучит как уникальное, случающееся раз в жизни только сегодня предложение. Глазные яблоки Достабля вращались в глазницах туда-сюда, точно два грызуна, ищущие как бы выбраться.
«Сейчас без этого никуда! Антидраконий крем! Гарантия качества! Если дракон вас сжигает, деньги за товар возвращаются, нет вопросов!»
«То есть ты хочешь сказать?» – неторопливо ответил Ваймс. «В случае, если меня заживо поджарят, ты сразу вернешь деньги?»
«Разумеется, лично в руки покупателю!»
– разъяснил себя режу без ножа Достабль. Открутив крышку у банки с ярко-зеленой мазью, он сунул товар под нос Ваймсу.
«Приготовленный из более чем 50 различных специй и трав, по рецепту, известному только кучке древних монахов, которые живут на какой-то горе где-то там. Доллар банка, и поверь, себя без ножа режу! Все на благо обществу!»
– пылко добавил он.
«Отдай своим древним монахам! Быстро же они это состряпали!»
«Шустрые засранцы!»
– согласился Достабль.
«А все медитация и якобы йогурт!»
«Слушай, себя режу, что происходит?» – сменил тему Ваймс. «Кто эти ребята с большими мечами?»
«Охотники на драконов, капитан! Патриций объявил награду в 50 тысяч долларов всякому, кто принесет ему драконью голову! Отдельно от дракона! Он не дурак, этот парень!»
«Что?»
«Так он сказал! И то же самое написано на плакатах!»
50 тысяч долларов?»
«Кто-то от души заработает, а?»
«Это скорее дракон от души наестся»,
– обеспокоенно заметил Ваймс. «Ох, будут от этого неприятности», – помянят еще его слова.
«Но ты-то что? Почему ты не хватаешь меч и не присоединяешься к этой компании?»
«Я скорее по части обслуживания, капитан!»
Достабль таинственно зыркнул по сторонам и сунул Ваймсу кусок пергамента. Объявление гласило: «Антидраконьи зеркальные щиты, 500 ангских долларов. Портативные определители лежбища, 250 ангских долларов. Противодраконьи стрелы, 100 ангских долларов штука. Лопаты, 5 ангских долларов. Пики, 5 ангских долларов. Мешки, 1 ангский доллар». Ваймс вернул пергамент.
«А мешки зачем?» – поинтересовался он.
«В расчете на драконе сокровища!» – объяснил Достабль.
«Ах, да!» – мрачно кивнул головой Ваймс. «Разумеется!»
«Скажу тебе, знаешь что?» – продолжал Достабль. «Скажу тебе вот что! Для вас, наших защитников, 10% скидка!»
«Но ты себя без ножа режешь, да?»
«Для офицеров целых 15%!
принялся горячо убеждать Дестабль уходящего Ваймса. Причина легкой паники в его голосе вскоре прояснилась. Кругом кишмя кишели конкуренты. Жители Ангкмарпорка не были от природы героями, зато были прирожденными торгашами. В радиусе нескольких футов Вайм смог приобрести неограниченное количество единиц магического оружия с этикеткой «Сертификат подлинности» на каждом предмете. «Плащ-невидимку!» «Здорово!» – подумал он, полюбовавшись на хитрюгу продавца, который крайне ловко пользовался пустой рамой от зеркала. И в качестве разрядки – драконьи бисквиты, воздушные шарики и трещотки на палочках. Медные браслеты, гарантирующие защиту от драконов, также были неплохой задумкой. Мешков и лопат было не меньше, чем мечей.
«Золото! Вот в чем все дело! Драконьи сокровища! Ха!»
50 тысяч долларов. Офицер ночной стражи зарабатывает 30 долларов в месяц. И за эти гроши ему выбивают зубы. Чего только не купишь на 50 тысяч долларов. Некоторое время Ваймс размышлял на эту тему, а затем принялся перебирать то, что можно купить на 50 тысяч долларов. Второй список получился намного больше первого. Он чуть не налетел на группу мужчин, столпившихся у прибитого к стене объявления. Объявление действительно гласило, что за голову терроризирующего город дракона полагается 50 тысяч, и что эти деньги будут немедленно выплачены отважному герою, доставившему драконью голову во дворец. Один из собравшихся, главный герой, судя по размерам, вооружению и тому, как медленно он водил пальцем по буквам, читал вслух для остальных.
«Во-во-во-дворец!»
В конце концов завершил он.
50 тысяч!»
Задумчиво произнес один из второстепенных героев, потирая подбородок.
«Дешевка!»
Прокомментировал местный специалист.
«Существенно ниже общепринятой цены! Положена рука дочери и полкоролевства в придачу!» «Да, но он ведь не король, он патриций!» «Ну тогда половина патрицианства или что там у патрициев? Кстати, дочка-то у него симпатичная!»
Этого охотники за удачей не знали.
«Он не женат!» – подал голос Ваймс. «И дочери у него нет!»
Собравшиеся дружно обернулись на капитана. В их глазах явственно читалось презрение. Не исключено, что каждый день они просто в качестве разминки убивали пару десятков таких, как он.
«Нет дочери!»
– наконец произнес один из героев.
«Хочет, чтобы люди убивали драконов, а у самого даже дочери нет!»
Почему-то Ваймс почувствовал себя обязанным выступить в защиту правителя города.
«Зато у него есть собачка, которую он очень любит», – объяснил Ваймс.
«Вот гад! Даже дочери у него нет!»
– с чувством произнес какой-то охотник на драконов.
«И что такое в наше время 50 тысяч? Да на одни только сети больше истратишь!»
«Это точно!»
подтвердил другой.
«Люди думают, это все удача, но они не учитывают, что, во-первых, никакой пенсии нам не полагается, а потом еще медицинские расходы, снаряжение тоже покупаешь сам, сети, трос».
«И от девственниц большой износ»,
кивнул толстенький охотник-коротышка.
«Ага, да что там от девственниц?»
«Моя специализация – единороги!»
Смущенно улыбаясь, объяснил охотник.
«Неужели?»
Первый из принимавших участие в разговоре имел вид человека, которого хлебом не корми, дай задать уточняющий вопросик.
«А я думал, в наше время они уже и не встречаются!»
«Здесь ты прав, единороги тоже перевелись!»
Согласился охотник на единорогов. У Ваймса сложилось впечатление, что это была единственная шутка охотника за всю жизнь. Только сам охотник этого не понял.
«Да, тяжелые времена!»
– отрывисто заключил первый.
«С чудовищами тоже сплошные проблемы!» – вставил другой. «Я слышал историю, как один парень... В общем, он убил чудище одно из озера, но потом прибил трофейную лапу над дверью и...»
«Дабы другим неповадно было!»
– поддержал один из слушавших.
«Точно! И что бы вы думали? Его мамаша такой хай подняла! Абсолютно честно вам говорю, вломилась на следующий день к нему в комнату и давай парня облаивать, что он, мол, всякую дрянь в дом тащит! Вот оно, уважение!»
«С женщинами всегда труднее!»
– мрачно согласился один из охотников.
«Я знавал как-то одну косоглазую горгону! О, это был чистый кошмар! Без конца превращала собственный нос в камень!»
«В общем, каждый раз мы рискуем собственными задницами!» –
подвел итог специалист.
«Если бы я получал по доллару за каждую лошадь, которую сожрало прямиком из-под меня какое-нибудь чудище...»
«Правильно говоришь! 50 тысяч долларов? Пусть подавится ими!» «Ага!»
«Верно, дешевка!»
«Пошли опрокинем по стаканчику!
Идем отсюда!»
Они закивали, согласные в праведном возмущении, и зашагали в сторону залатанного барабана. Все, кроме специалиста, который остановился и неловко бочком вернулся к Ваймсу.
«А какой породы собака?»
– спросил он. «Что?» – не понял Ваймс.
«Я спросил, какой породы у него собака?»
«По-моему, маленький жесткошерстный терьер», – подумав, ответил Ваймс. Охотник некоторое время раздумывал над полученными сведениями.
«Не!»
В конце концов сказал он и заторопился за остальными.
«У него еще, кажется, тетушка в Псевдополисе!»
Крикнул вслед ему Ваймс. Ответа не последовало. Капитан ночной стражи пожал плечами и продолжил путь сквозь толпу, прокладывая себе дорогу к дворцу Патриция. Где Патрицию в это время приходилось несладко.
«Господа!» – рявкнул он. «Я действительно ума не приложу, что делать дальше!»
Собравшиеся руководители гражданских ведомств забормотали.
«Согласно традиции, в трудные минуты, подобные этой, в городе должен появиться герой!»
– высказался президент гильдии убийц.
«Победитель драконов! Где он, хочу я спросить? Почему наши учебные заведения не выпускают молодых людей, обладающих нужными для общества навыками?»
$50 000 не такие уж и деньги!»
заявил председатель гильдии воров.
«Возможно, что для вас, господа, это не такие уж и деньги, но это все, что может выделить город»,
отрезал Патриций.
«Если город не может выделить больше, недолго ж этому городу осталось!»
пожал плечами вор.
«А как насчет торговли?»
выступил представитель гильдии купцов и торговцев.
«Никто ведь не повезет по морю деликатесы только для того, чтобы их здесь превратили в пепел! По-моему, я прав!»
«Господа, господа!»
Патриций воздел руки в примирительном жесте.
«Мне кажется», – воспользовавшись краткой паузой, продолжил он, – «что здесь мы имеем дело с чисто магическим явлением. По этому вопросу я хотел бы выслушать мнение нашего ученого друга.
Кто-то пихнул в бок арканцлера незримого университета, который как раз начал клевать носом.
«А, что?»
– забормотал волшебник, неожиданно приведенный в состояние бодрствования.
«Мы вот тут задавались вопросом», громко осведомился Патриций, «что вы, волшебники, намерены делать с этим вашим драконом?» Арканцлер был стар, но жизнь, проведенная в условиях жесткой конкурентной борьбы с товарищами по профессии, в атмосфере древнего интриганства незримого университета, выработала в нем способность мгновенно находить кучу доводов в свою защиту. Арканцлеры, пропускающие мимо ушей подобные невинные замечания, долго не заживаются.
«С нашим драконом!»
– уточнил он. «Всем хорошо известно, что большие драконы вымерли», – резко ответил Патриций. «Кроме того, их естественной средой обитания была, безусловно, сельская местность. Поэтому мне кажется, что данный экземпляр был, вероятно, призван сюда посредством волшеб...»
«Со всем уважением, лорд Ветенари!» – прервал его арканцлер. «Позволю себе заметить, раньше действительно считалось, что драконы вымерли. Однако новые данные, осмелюсь заметить, заставляют несколько усомниться в этой теории. Что же касается среды обитания, то данный случай является очередным примером изменения поведенческого образа, что было вызвано расширением городских территорий и распространением их на сельскую местность. В результате чего многие доселе дикие существа перешли, более того, во многих случаях прямо-таки рванулись к более цивилизованному образу жизни. И многие из них процветают благодаря новым открывшимся перед ними возможностям. Например, с недавних пор в университетские мусорные баки повадились лазать лисы.
Арканцлер сиял. Он ухитрился выдать все это, практически не задействовав мозги.
«То есть ты утверждаешь, — медленно переспросил убийца, — что мы имеем дело с первым цивилизованным драконом?»
«Такова эволюция!
— довольно ответил волшебник.
«И, судя по всему, эволюция опять победит!
— добавил он.
«Есть где вить гнезда, и еды более чем достаточно!»
Высказывание было встречено гробовым молчанием. Наконец его нарушил торговец.
«А чем питаются эти драконы?»
Вор пожал плечами.
«Лично мне припоминаются истории о прикованных к скалам девственницах!»
«Тогда у нас эти драконы подохнут с голоду!» — хмыкнул убийца. — Тут скал отродясь не бывало. Равнина.
«Также они совершали налеты на ближайшие селения», —
высказал Савор.
— «Не знаю, поможет ли это».
— «Так или иначе, ваша милость», —
заключил предводитель купцов и торговцев.
— «Это ваша проблема».
5 минут спустя Патриций, кипя от раздражения, мерил шагами овальный кабинет.
«Они смеялись надо мной!» – воскликнул Патриций. «Я читал это в их глазах!»
«А вы предлагали организовать специальную комиссию по драконам?» – спросил Воунз.
«Разумеется, предлагал. На этот раз фокус не сработал. Знаешь, я действительно склоняюсь к увеличению суммы вознаграждения».
«Вряд ли это поможет, ваша милость. Любой маломальски опытный убийца драконов знает цену своей работе. Эта цена всегда была твердой».
«Ха, полкоролевства!» – пробормотал Патриций.
«И рука вашей дочери в придачу», – закончил Воунз.
«Насколько я понимаю, тетушка здесь не подойдет?» – с надеждой в голосе спросил Патриций.
«Традиция настаивает на кандидатуре дочери, ваша милость».
Патриций мрачно кивнул.
«А может, удастся подкупить эту тварь?» – воскликнул он. «Драконы разумны?»
«Насколько я знаю, традиционно их называют коварными, ваша милость», – пожал плечами Воунз. «И они любят золото».
«В самом деле? А на что они его тратят?»
«Они на нем спят, ваша милость».
«Ты хочешь сказать, они держат золото в матрасах?»
«Нет, ваша милость, они спят прямо на нем».
Патриций покрутил этот факт у себя в голове.
«А им не жестко?» – осведомился он.
«Видимо, нет. Но сомневаюсь, что когда-нибудь им задавали этот вопрос».
«Хм, а говорить они умеют?»
«Очевидно, это у них хорошо получается, ваша милость».
«А, интересно». Патриций размышлял так. «Если дракон умеет говорить, значит, с ним можно вести переговоры. Если с ним можно вести переговоры, значит, драконов можно взять за... В общем, за что-нибудь да взять».
«А еще говорят, что у них серебряные языки», – сообщил Воунс.
Патриций откинулся на спинку кресла. «Всего-навсего серебряные?» – переспросил он. За дверью кабинета в коридоре послышались звуки приглушенных голосов, после чего в кабинет впустили Ваймса. «А, капитан!» – поприветствовал Патриций. «Есть новости?»
«Насчет чего, ваша милость?» – переспросил Ваймс.
С плаща у него капала вода. «Насчет поимки дракона», – отчеканил Патриций.
«Вы имеете в виду ту водоплавающую птицу?»
«Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду», – отрезал Патриций.
«Расследование движется», –
механическим голосом доложил Ваймс. Патриций фыркнул. «Все, что нужно, это найти его лежбище. Как только вы нашли лежбище, дракон в ваших руках. Это очевидно. По-моему, полгорода только и делает, что ищет лежбище».
«Если это лежбище существует», – заметил Ваймс.
Воунс резко поднял взгляд.
«То есть?» «Мы рассматриваем целый ряд возможностей», – деревянно отрапортовал Ваймс.
«Если у него нет какой-нибудь там пещеры, то где он прячется днем?» – осведомился Патриций.
«Расследование ведется», – ответил Ваймс.
«Так веди его побыстрее и найди мне лежбище», – раздраженно приказал Патриций.
«Слушаюсь, ваша милость. Разрешите идти?»
«Иди. Я жду от тебя известий к сегодняшнему вечеру. Понятно?»
«Почему я сомневаюсь насчет того, есть ли у дракона лежбище?» — думал Ваймс, вновь оказавшись на запруженной народом и озаренной солнцем площади.
«Потому что он выглядел ненастоящим. Вот почему. Ненастоящий дракон будет действовать по-своему, а не так, как мы ожидаем. Но каким образом этот дракон вышел из переулка, в который не входил?»
Как только исключаешь невозможное, то оставшееся, каким бы невероятным оно ни казалось, становится правдой. Разумеется, проблема заключается в том, чтобы очертить границы этого невозможного. Вот и весь фокус. Так-то.
«А еще этот орангутан со своей книгой», –